Деловая библиотека. Авторский подкаст Семена Кибала. Про бизнес, книги и личностный рост.
Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Деловая библиотека». Меня зовут Семен Кибала. Сегодня в нашей передаче мы будем обсуждать тему бега. Нужно ли бегать и как этим вообще люди занимаются профессионально, почему начинают, как они это делают и чем отличается правильный системный подход от того подхода, который использовали многие из нас, когда мы бегаем один раз за сезон и думаем, что мы занимаемся бегом. Чтобы разобраться вот в этом сложном вопросе для меня, как для человека, который особо не бегает, но подумывает, как и многие, о том, чтобы начать, о всех плюсах и минусах мы узнаем от моего друга и основателя бегового клуба Академии Марафона и диджитал-маркетолога Сергея Черепанова. Сережа, привет!
Привет, Семен, привет всем слушателям. Да, готов поговорить.
Да. Ты тот человек, который, в общем-то, тебя я узнал, когда ты еще не занимался так плотно бегом, и потом в один момент прозрение. Ты и все, что с тобой связывается, оно начинает ассоциироваться с бегом. Видно, когда человек находит свое любимое дело и привязывает к этому не только как свой лайфстайл и хобби, но еще и работу, зарабатывание денег. Вот ты, в общем-то, отличный пример для многих людей, которые думают, что на своем хобби, прежде всего, нельзя зарабатывать. Поэтому я буду спрашивать тебя и начну с того вопроса, а почему многие успешные люди начинают бегать, Серега? Почему?
Касательно успешных людей здесь, ну, можно шире взять вопрос. В принципе, почему люди начинают бегать? Причин для этого очень много. Основная причина – это некоторый вызов себе, челлендж, как это модно называть, и постановка цели через бег очень хорошо ассоциируется с разными бизнес-тематиками, если пересекать с темой предпринимательства и успешности. Вот, поставил цель, достигнул этой цели и стал тем самым марафонцем, например, одним из миллионов человек в год, которые пробегают марафоны. Это, ну, меньше 1%, там даже сотая доля. И вот стать этим человеком, ну, для кого-то это достижение. Я же убежден, что любой здоровый человек, у которого нет каких-то отклонений по медицинской тематике, даже если он не занимался спортом в детстве, взрослый здоровый человек, он может пробежать марафон. А напомню, что марафон — это 42 километра, 195 метров. Есть марафонские дистанции, вот, как я уже сказал, есть полумарафоны, это половинка, соответственно, 21 километр, и популярные забеги, пробеги на 10 километров. То есть в мире в течение года проходит более 400 пробегов, забегов, именно связанных с марафонской дистанцией, и в рамках этих забегов существуют и, ну, маленькие дистанции, то есть может быть марафон, в рамках него проводится и полумарафон, и 10 километров. Еще это отличный шанс, ну и вообще возможность заставить себя путешествовать и смотреть на мир, на новые города и страны через призму бега. То есть в основном город перекрывается во время забега, и все центральные улицы, достопримечательности, они открыты для свободного доступа именно через бег, то есть не в какой другой день ты не сможешь смотреть так очень близко и детально город, как вот во время марафонского забега. То есть обычно люди на это тратят, ну, в среднем марафон бегут за 4-4,5 часа, это без вреда для здоровья, и они успевают посмотреть. То есть это такой некий тревел, туризм, который мы в том числе пропагандируем.
А ты когда бежишь вот марафон, и, ну, мы дальше будем говорить о том, что ты чувствуешь, когда на такие большие дистанции бегаешь, но хватает ли времени еще внимать вот эту красоту и информацию визуальную, которую ты видишь?
Да, времени хватает, и опять же уровень подготовки, то есть марафон, он не бежится с дивана, а и вот ты встал и побежал, это довольно сложно и может вызвать какие-то медицинские осложнения в дальнейшем. А когда ты готов, ты можешь осознанно и внимательно наблюдать то, что происходит вокруг, потому что обычно марафон бежится не на пределе, а если говорить про режим, то это обычно тот режим, при котором ты можешь бежать, разговаривать, так называемая аэробная зона, если говорить уже в детали, да, это когда ты можешь, не задыхаясь, вот эту дистанцию всю преодолеть. А это комфортная дистанция, когда, ну, правильно работают все органы, и твой мозг может воспринимать адекватно всю информацию вокруг.
А вот смотри, мне как-то приятель мой позвонил, а я, соответственно, после этого позвонил тебе и сказал: Серега, мне нужно выбрать кроссовки для бега. И, соответственно, перечислил все, что у меня было, и ты мне, собственно, указал правильный путь. Именно поэтому я закрыл свою первую десяточку. Вот, и я, значит, такой спортивно сложный парень, такой думаю, ну, блин, это же просто бег, здесь, ну, не нужно обладать какими-то навыками, там, знаешь, гибкостью какой-то, просто взял да побежал. И вот я бежал, и как бы все в порядке, но там наступил пятый километр, когда, ну, просто началась какая-то жесть в организме, потом я прошел ее там до 7-8 километра, потом 2 километра снова как бы вот. Для меня эти перепады были, конечно, дико новое ощущение. Возможно, ну, мы дальше будем обсуждать, возможно, люди поэтому идут. Но сейчас вот этот вопрос, а такие же вот атлетичные, такие красавчики, как я, они вот могут вот так вот встать и так самоуверенно пойти и побежать там полумарафон или марафон побежать? И что будет, если да?
Я убежден, что даже без подготовки это можно сделать, но, опять же, возможно, у тебя была ошибка, как у многих новичков, в том, что ты не грамотно распределил силы, то есть ты побежал и выложился на первых 5 километрах, и из-за этого, ну, тут все, знаешь, тут все связано именно с работой сердца и внутренних систем. То есть ты зашел в ту пульсовую зону, когда уже тебе не хватало кислорода, у тебя молочная кислота накопилась, ты начал закисляться, и вот остановка как раз привела к тому, что ты немножко сбросил пульс, и тебе стало легче продолжать. Если говорить о том, что вот с дивана встать и пробежать, да, возможно, там проблема скорее встанет уже дальше, если ты дольше побежишь в физике. То есть тебе, возможно, не хватит сил именно в ногах долго стоять на, там, на дистанции там, 3-5 часов, потому что даже если вот ты путешествуешь, ты можешь ощутить, что когда ты пешком много ходишь, 5 часов проходить, ну, это довольно сложно для любого подготовленного человека, там, несмотря на то, что он и бегает, или не бегает, или он просто физически сильный. Это в принципе сложно. А тут еще дополнительная ударная нагрузка за счет бега, да, ты каждый раз приземляешься, это более, я не знаю, более 50 тысяч шагов делаешь на протяжении всей дистанции, и могут страдать как раз колени, связки, суставы. Ну, и ты правильно сказал, что выбор экипировки, подходящий именно тебе, это решает многие вопросы, в том числе и минимизирует возможность возникновения травм.
Угу. Ну, я тогда вот вроде как постарался так, помня твои слова о том, что, блин, надо распределить. Я такой, да, я буду вот спокойно потом. Но я вроде старался, но эти люди, которые меня постоянно обгоняли, они меня напрягали. И в один момент... Я, видимо, чуть-чуть как бы такой буквально там ты увеличиваешь, не знаю, может быть, на пару километров в час, и все, и как бы там как будто реально пропасть таится в этих 2 километрах в час.
Ну да, ты как раз закисляешься, а люди, знаешь, в чем еще?
Да, я просто в простоквашу превратился, там молочной кислоты столько было, что просто пипец.
Да, проблема еще в том, что, опять же, новички, они не могут свои ощущения в первую очередь контролировать. Для этого есть разные гаджеты, устройства, опять же, пульсометры, разные беговые трекеры, благодаря которым можешь смотреть на пульс, и ты увидишь, что тебе вроде бежится легко, но пульс у тебя уже зашкаливает, потому что у тебя сердце еще к длительному бегу легкому, оно не адаптировано. И вот как раз тренировки дают возможность адаптироваться, и на той же скорости у тебя будет через какое-то время пульс ниже. Вот, соответственно, контроль своих ощущений вот можно посредством гаджетов делать, и продвинутые уже бегуны, они могут ориентироваться строго на темп, и они уже знают, что вот на определенном темпе, там, словно 5 минут на километр, у них такой-то пульс, и это для них комфортно. Они могут уже по ощущениям бежать. Новички же, они переоценивают свои силы зачастую. И вот получается так, что во второй части дистанции они уже переходят на шаг, либо, ну, добегают уже так на морально-волевых.
Ну, интересно было посмотреть, что будет с организмом после этих 10 километров. Это просто какая-то жесть. Он бунтовал.
И как ты, кстати, восстановился? То есть у тебя были ощущения там в связках, суставах на следующий день?
Ну, было как после спортзала. То есть мышцы сказали, что что-то происходило. Ну, притом не на следующий день, а через день. Такая жесть. Вот, ну и вот я помню вот эти аэробные штуки. Собственно, когда я остановился, вот это вот, я просто задыхался. И сложно было перевести дух, чтобы восстановиться и перейти на обычный режим.
Помогает разные типы тренировок. Только просто бег в одном режиме, а вот как раз чередование, так называемые фартлеки, то есть переменный бег, игра скоростей в рамках, если кросса, например, бежишь там условно 5 километров тренировку, в серединке где-то там делаешь пару ускорений, либо просто интервальчики там бегаешь по километру. Это вот все, ну, когда ты уже более детально погружаешься в эту тему, это все в рамках методологии как раз и рассказываются, и показываются там под руководством тренера.
Ну, Сергей, помимо того, что он основатель клуба, он, конечно же, и, собственно, сам бегает. Сергей, скажи, а какие у тебя достижения, что ты сам закрыл, какие цели?
С 2015 года, когда я пробежал свой марафон, по 2018, я вот 6 марафонов пробежал. У меня лучший результат 2.51. Ну, среди любителей достаточно неплохо, я считаю. Это в первой сотне результатов в России, наверное, входит сейчас. Я участвовал в чемпионате мира в Валенсии на полумарафоне, участвовал в открытом чемпионате России в Ярославле тоже на полумарафоне и был призером марафона в Таиланде на острове Самуи. 6 марафонов и много-много полумарафонов.
Ну, то есть все те чувства, которые мы с тобой описываем, обсуждаем, ты все это на себе, собственно, прошел не только как менеджер клуба, не только руководитель клуба, но и, собственно, тот человек, который бегает и фанатеет от этого.
Да, я какую-то экспертность получил. Сотни книг и там, десятки семинаров, которые я прослушал, они в том числе дают мне право рассуждать о беге вполне себе спокойно.
Класс. Ну, давай поговорим, чтобы заинтриговать и завлечь аудиторию к бегу. Какой профит от бега? Вот какие штуки прокачиваем? То есть вот как в игре Need for Speed мы там подкручивали себе ускорение, скорость, там тачка становилась гораздо более маневренная, торможение. Вот что в себе мы прокачаем, подкрутим, если начнем заниматься регулярным бегом?
Да, эти вещи есть, конечно. То есть ты мотивирован. Во-первых, когда у тебя есть цель какого-то забега ближайшего, ты начинаешь готовить, и многие перестраивают график относительно этого. Ну, вот у тебя есть стандартный график, с 10 до 18 ты там в офисе проводишь, например. А тут у тебя еще появляется бег. Это как минимум еще час-полтора тренировки в день, ну, там, 5 раз в неделю, например. И вот, соответственно, ты подкручиваешь график, ты становишься дисциплинированнее, у тебя есть цели, ты понимаешь, что пропуская сегодня тренировку, ты уже, ну, как бы даешь себе немножко слабину. И как раз постановка цели, она дает возможность и прокачать вот именно целеполагание, тайм-менеджмент и вообще варианты с пересмотрением своего жизненного графика. А касательно эмоций, ну, научно доказано, что бег длинный, долгий, аэробный, именно низкоинтенсивный, он гормоны счастья вырабатывает, то есть некоторые эндорфины, и после тренировки ты очень доволен собой и кайфуешь, какая бы эта тренировка ни была. Если это была легкая пробежка, ты чувствуешь бодрость на весь день. Если ты бегаешь с утра, если какая-то тяжелая тренировка, ты понимаешь, что ты как бы съел этот маленький кусочек большого пирога, и вот ты уже на пути к цели. То есть это очень сильно мотивирует, ну, просто в дальнейшей жизни ставить правильные цели. А новые горизонты открываются. То есть с точки зрения путешествий можно, опять же, вдохновиться и поехать, например, в Лондон пробежать, или в Нью-Йорке, или, например, по Китайской стене проводится марафон, тоже съездить в Китай, например, посмотреть на него. Вот на своем примере скажу, что я как раз активно начал путешествовать именно в момент, когда я занялся бегом. То есть я посетил уже там десяток стран и посмотрел на разные большие города изнутри, там Стамбул, Вена, в Таиланде, там в Амстердаме, и это тоже вдохновляет, потому что у тебя есть цели, ты уже вокруг этого строишь свои планы. Ну, непонятно, когда приехал, а тут ты знаешь, что вот есть забег, у тебя есть уже купленный слот, у тебя есть билеты, и ты дополнительная цель, ты как вдохновляешься этим и двигаешься вперед.
Угу. Мне еще, знаешь, кажется, ну, просто хочется услышать, может, это действительно так подтверждается твоими словами, ведь бег, если ты дисциплинированно начинаешь заниматься беговыми тренировками, то эта активность, она цепляет другие. Ведь эффективно достигать результата не получится без правильного питания, без правильного режима сна.
Естественно. Но это уже, да, физическая особенность. Касательно пищеварения, ты пересматриваешь свои пищевые привычки. То есть что-то исключаешь, что-то добавляешь. То есть переходишь на более сбалансированное правильное питание, ешь больше длинных правильных углеводов, которые именно дают энергию организму такой на долгий период. У многих стул налаживается, то есть тоже у кого проблемы там с пищеварением, это все приходит в норму, у тебя организм работает как часы, то есть ты знаешь, что вот утром до завтрака, да, ну и вот каждые там 5-6 часов ты понимаешь, что тебе организму нужно, ты как бы знаешь, что тебе нужно сейчас поесть, чтобы поддерживать энергию, ты знаешь, что у тебя очень свежий и легкий сон получается, ну, то есть физически тело твое преображается. Это касательно, там, хочу похудеть, например, это тоже важно. У тебя там какая-то новые мышцы появляются, которых ты вообще не знал. А, ну, опять же, сам бег, он не панацея, тут еще нужно правильно добавлять какие-то дополнительные физические нагрузки, чтобы это все шло в совокупности.
Так, а вот когда человек бежит, если правильно, опять же, ну, мы сегодня говорим в контексте того, чтобы не просто там чисто пробежал пару раз за сезон, а именно вот системный подход, чтобы добиваться каких-то целей. Когда человек бежит, то о чем стоит думать? Нужно отвлекаться там на музыку или нужно думать или не думать о работе, или думать только о дыхании? Что делать? Как правильно?
Ну, смотри, правильного подхода вот прям какой-то истины нет. Тут каждый для себя решает, что ему удобнее. Касательно музыки есть комментарии, что, ну, и технически мы это проверяли на практике, музыка чуть-чуть поднимает пульс в такт бита. Ну, там, если высокий BPM, то пульс на 2-5 ударов, он будет выше. Соответственно, это не очень полезно, потому что, ну, уже немножко по-другому организм работает. Касательно музыки, опять же, если ты бегаешь в парковых зонах, либо где-то по улице, по аллее, то это небезопасно. Ты не можешь услышать проезжающий автомобиль, либо собаку какую-то, велосипед. Либо каких-то велосипед позади тебя, да. То есть это в первую очередь твоя безопасность. То есть в гарнитуре, например, очень удобно слушать подкасты, очень удобно слушать какие-то аудиокниги, и если там длительное, ну вообще там час, полтора часа бегаешь, что это очень эффективно еще и дополняет. То есть я вот на своем, опять же, примере и примере наших многих ребят вижу, что они начали читать, ну, слушая аудиокниги как раз. То есть качество, ну, изменился подход, да, можно читать о беге, можно слушать там, о бизнесе. Можно закидывать какую-то идею, которая тебя беспокоит, потому что у тебя мысли вообще отсутствуют, да, и ты можешь закинуть эту идею и крутить ее касательно бизнеса. То есть иногда в процессе тренировки осеняет, и то, над чем ты думал там неделю, у тебя находится сейчас решение именно здесь, и ты понимаешь, что, а, так вот, все так просто было, потому что ты наедине с собой, у тебя нет никаких отвлекающих факторов, мессенджеров, звонков, ты просто бежишь, ты полностью сконцентрирован, и ты докручиваешь эту идею, если она у тебя есть. Так вот, у меня как раз разные такие маркетинговые активности, в том числе и во время бега, рождаются. Слушать дыхание, ну, тут, опять же, кто как дышит, не надо особо привязываться к этому. То есть слушать себя, в первую очередь, свои мысли, либо слушать какие-то полезные штуки в наушниках.
А если ты бежишь с другом, это нормально?
Это нормально. Главное, чтобы у вас один темп примерно был во время, можно обсудить. Многие успешные предприниматели, которые бегают марафоны, делают триатлоны, они таким образом встречи проводят. То есть утром, например, там, в 7 утра все встречаемся, и каждый из них бежит, и они какую-то тему рабочую обсуждают. То есть это дополнительный такой некоторый лайфхак для дополнительного времени внутри дня. Ты можешь обсудить встречу, у тебя разговорный темп, то есть ты комфортно себя чувствуешь, и вы с приятелем, там, с бизнес-партнером бежите и обсуждаете какие-то рабочие моменты. Это тоже нормально, здесь вообще ничего в этом такого негативного не вижу. То есть позитив сплошной.
Так, а говоря про время суток, когда лучше бегать там, ведь есть какие-то у организма определенные, или это индивидуально?
Тут вопрос очень индивидуальный. Обычно, ну, так как это не профессиональный спорт, профессиональных спортсменов обычно это два раза в день происходит. Утром там часов 11 и часов 17 во второй половине дня. Для любителей, о которых мы говорим сейчас, здесь важно просто, чтобы тебе самому комфортно было. Понятно, что не нужно сразу выбегать, как только ты проснулся. Нужно дать организму раскачаться немножко.
Покушать то есть, или не покушать?
Насчет еды. Вот если ты бегаешь утром, то много есть не обязательно. То есть стакан воды с лимоном, может быть, какую-то плюшку, либо банан. Такую не тяжелую, очень легкую пищу. И через полчаса можно уже выбегать. Если вечером, то до большого ужина, например, если ты заканчиваешь работу там в 18 часов, то тренировку начинаешь в 19, и заканчиваешь ее, и вот уже ужинаешь. Но важно, опять, чтобы часа за 3 до сна ты закончил прием пищи, и чтобы у тебя мозг успокоился, потому что ты будешь возбужден после тренировки, опять же, в 12 часов ночи именно. Не очень правильно заканчивать тренировку, потому что ты еще часа 2 не сможешь уснуть. Вот. Поэтому важно тут для себя график. Касательно организма, ну, самые эффективные часы для усваивания нагрузки – это 16 до 18 часов. Это говорить, если про вообще про физиологию. Но зачастую вот реалии таковы, что это либо рано утром, либо после рабочего дня происходит у многих. То есть здесь важна привычка и как ты в рамках своего тайминга все это обустроишь.
А с чего лучше начать? Вот я такой пришел домой и думаю, все, я буду бегать. У меня есть уже обувь, мне Серега рекомендовал пару лет назад. Я оденусь по погоде и побегу. И так. Ты просто начинаешь бегать, и что дальше?
Ну, смотри, опять же, начать лучше с цели. Угу. То есть лучше поставить цель в виде либо километража, который ты хочешь через какое-то время пробежать, либо в виде конкретного забега. И цель, как и в бизнесе, лучше ставить по SMART. Всем же знакома эта аббревиатура, наверняка это достижимое, актуальное во времени, ограниченное во времени и понятное, да, то есть, например, там пробежать марафон в сентябре 2019 года в Москве. Вот это правильная постановка цели. А просто начать бегать, это, наверное, плохая цель. То есть это не очень тебя вдохновляет, и ты сегодня начнешь, завтра закончишь. Да, да, да.
Тем более дождь.
А тут у тебя... Да, тем более. Тут у тебя есть график. Еще бы хорошо бы об этой цели рассказать друзьям в соцсетях, чтобы ты назад не мог слиться, и чтобы они в том числе там тебя мотивировали, узнавали, когда ты будешь с ними там встречаться, они узнавали, как у тебя дела там с тренировками, например. Поэтому первоочередная задача, и я всем рекомендую, это постановка такой осязаемой и понятной цели. То есть понятно, что не марафон через неделю пробежать, а какую-то адекватную. Мы рекомендуем там хотя бы полгода, 9 месяцев, как вот ребеночка у нашего, 9 месяцев готовиться к марафону, к своему первому. И потом уже получить от Сергея Черепанова рекомендации по тренировочному процессу, и можно начинать. Ну вот экипировка есть, цель есть, можно какие-то базовые тренировки расписать. То есть в самом начале тебе нужно некоторую базу, так называемую, наработать. То есть низкоинтенсивный бег очень легко, супер мало, и чередуя там раза 3 в неделю день бега, день отдыха и какую-нибудь силовые там упражнения один день сделать. Это вот самая такая базовая история. То есть не увеличивать нагрузку там в каждую неделю в 3 раза, а, например, там сегодня 20 минут ты пробежал, через день ты пробежал 30 минут, еще через день ты пробежал 20 минут. Следующую неделю добавляешь там по 3-5 минут каждому из графиков. И потихоньку-потихоньку у тебя организм адаптируется, сердце привыкает, связки тоже привыкают, и силовой подготовкой ты их дополнительно прокачиваешь.
И потом даже не хочется отказываться, потому что у тебя уже зависимость от бега будет.
У тебя сформировалась привычка, да, ты ощутишь это на примере того, что вот раньше, если ты там в метро ездишь, то на эскалаторе поднимаешься, ты мог вот этот пролет пройти, наверху ты уже начинаешь задыхаться. Uh-huh. А через там 2-3 месяца тренировок ты можешь пролет проходить и пойти дальше, то есть никаких проблем с этим не будет. То есть ты ощутишь это уже физически. Ну и по-хорошему какие-то промежуточные цели лучше ставить в виде какого-то маленького забега, либо какого-то расстояния, которое ты должен пробежать. Ну а совсем по-хорошему лучше заниматься под руководством либо персонального тренера, либо в рамках клуба, чтобы ты уже сразу был более осознанным в этом процессе.
Ну и при том, это же получается новое твое хобби, новый интерес, и очень здорово, когда сразу же есть кто-то, кто что-то уже проходил, и ты можешь обсудить с ним это хобби.
Да, у тебя появляется большое количество опыта сразу в окружении, у тебя появляется этот интерес, у тебя появляются какие-то фишки, лайфхаки, и зачастую появляются сразу ответы на вопросы. То есть ты их не ищешь самостоятельно, не тратишь ресурс в виде времени, а ты сразу получаешь эти ответы, и процесс идет более здоровый. То есть основная проблема новичка что увеличение нагрузки, потому что первые 3 месяца организм копит эту усталость, и ее не видно. То есть ты каждый день можешь бежать быстрее. И ты это делаешь как новичок, бежишь, 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 месяца через 3 у тебя эта нагрузка сказывается. То есть у тебя какая-то первая травма вылазит, либо какая-то проблема там с коленом, со спиной обычно бывает. И все, ты заканчиваешь, типа мотивация потеряна. А когда ты в рамках системы занимаешься и методологией, то у тебя есть четкий план, которому ты придерживаешься. Это вот как раз дополнительно тебя мотивирует. Ну и плюс, когда ты за что-то платишь деньги, то здесь отдача, ну, тоже хорошая. То есть можно и бесплатный беговой клуб, конечно, там можно замотивироваться именно наличием окружения. А в рамках платного клуба или тренера персонального можно сделать так, чтобы ты еще и ощущал, что вот ты платишь, значит, нужно не выполнить, ты не можешь эту тренировку. Mm-hmm.
Ну, а вот раз ты затронул эту тему, в интернете множество статей о том, что, друзья, бег — это вредно, ваши коленные чашечки, если будете бегать, разорвутся на части, как рождественский фейерверк к 30 годам, бросайте это дело, все, в 50 вы будете лежать, кататься на коляске, так ли это?
Отчасти, ну, есть в этом такое зерно правды, потому что нагрузка, она...
Наконец-то есть. Мы дошли до вот этого, так, так, так.
Нагрузка, она есть.
Хочу оправдание, просто почему я не бегаю, так.
Негативных же последствий, если ты в рамках методологии системы это все делаешь и правильно делаешь, негативных последствий не будет. То есть здесь еще включается, знаешь, дополнительно восстановление. Например, появляется возможность сделать массаж. Ты узнаешь, что можно ходить там раз и два раза в неделю в баню, например, восстанавливаться. Ты начинаешь делать самомассаж дома, какие-то покупаешь роллы. И эта вся история, она очень плавная. То есть, да, если люди самостоятельно бегают и бегают очень много сразу, то у них эти проблемы сразу и выскакивают. В большой перспективе есть там тысячи, сотни тысяч людей, которые в пожилом возрасте продолжают бегать. И организм, ну, он все ресурсы очень мягко использует, на самом деле. То есть у нас у организма, как у тела, да, у него огромный потенциал на физическую нагрузку. Если это все делать правильно и плавно, если не борщить сразу и не бежать марафон через месяц, то проблем не будет. Опять же, потом дополняется, ну, там, как правильное питание, какие-то дополнительные добавки. Можно там витаминов пропить для суставов, для связок, как профилактика, опять же, а не когда что-то это заболело. И вот когда у тебя в комплексе все происходит, то нагрузка, она плавно усваивается и проблем не возникает. Когда же ты бессистемно и без головы сегодня пробежал, через неделю пробежал сильно больше, чем в первый раз, то, конечно, у тебя будут проблемы и с коленями, и с головой, и со спиной, и со всем прочим.
А как же бегать в Петербурге, если у нас тут дождь?
Так же, как и в любом другом городе, ногами по асфальту или по снегу. На самом деле уже изобретено и придумано сотни видов экипировки, в том числе и дождевиков разных технологичных, которые отталкивают влагу, при этом выводят пот. То есть ты там не мерзнешь, не охлаждаешься, надел кепочку, надел влагозащитные кроссовки со специальной пропиткой, там, с протектором. Mm-hmm. То есть можно в любую погоду, опять же, по моему опыту, там, как вбегал и в минус 30 в Сибири, в Барнауле, так и в плюс 40 в Таиланде, так и в дожди в разные. То есть здесь, опять же, все зависит от мотивации. Заболеть во время такой пробежки нельзя, потому что организм работает. Да, нужно соблюдать некоторые правила безопасности касательно разминки. То есть ее нужно делать в теплом помещении, легкую гимнастику, чтобы активизировать там связки, суставы, кровообращение запустить, и заминку. То есть когда ты прибегаешь уже в теплое помещение, нужно снять сразу мокрые вещи, высушиться. То есть обычно страдает поясница, она обычно охлаждается больше всего. Если ты стоишь на морозе или под дождем после окончания тренировки, то какой-нибудь сквознячок, он может тебе задуть в поясницу, и ты можешь простудиться. И вот дабы этого избежать, нужно вот какие-то минимально адекватные, ну, правила безопасности выполнять, то есть в теплом помещении разминаться, вещи менять. Там обычно, если ты в холодное время бегаешь, у тебя несколько слоев, то есть менять нижний слой одежды на сухой, и это все как раз тебя обезопасит. В процессе тоже ничего такого удивительного, то есть дождь, он не... Ну, он есть и есть. Дождь и дождь, снег и снег.
Опять же, вот в тех прекрасных статьях про вред бега, там указывается о том, что вот особенно вредно бегать по асфальту. Вот это просто конец всему. Вот в таких статьях, на которые я натыкался, возможно, это одна статья всегда, когда говоришь о каких-то стрёмных статьях, это вот одна статья, которую прочел и умничаешь. По грунтовке или и все-таки по асфальту можно?
Разные типы поверхностей, разные кроссовки под эти разные типы поверхностей. То есть асфальт — это...
Air Max, Nike.
Ну, тут без рекламы брендов, но не самый лучший выбор, скажу я тебе, для бега.
Ты их сразу забанил перед тем, как моим забегом сказал, что в них только ходить за продуктами.
Да-да-да. Касательно асфальта. Самое страшное, что есть в беге из поверхности, это плитка, которой, вот, к сожалению, в Москве достаточно много. Плитка по плотности, ну, это бетон, то есть это самый плотный материал, и вот там как раз максимальная нагрузка на суставы идет. Асфальт, он альтернатив твердому грунту, он мягкий, у него есть амортизирующие свойства. Ну, есть там беговые дорожки на стадионах, это чуть помягче. Есть грунт в парке, он как мягкий, так и твердый бывает. В зависимости от типа поверхности, ну, в дальнейшем, то есть год человек, когда занимается, у него уже там 2-3 пары кроссовок под разный тип поверхности. То есть для зимы, например, с протекторами и с влагозащитой. Есть для стадионов, они полегче и тоньше подошва. Есть для повседневного бега, у них там максимально толстая амортизация. То есть тоже технология кроссовок, она позволяет это все отстить, да, мягче сделать твое приземление. Ну и нужно не забывать здесь как раз про технику бега, то есть следить за тем, чтобы ты правильно руки, ноги работали, и тогда это как раз ведет к минимизации травмы, и бегать можно везде и по любой поверхности, в принципе.
А, Сереж, а можешь прокомментировать? Вот надо приземляться на пяточку или на носочек?
Это самый злободневный вопрос. Во всех статьях об этом мусолят. А здесь не важно, куда ты приземляешься, важно, как ты приземляешься. То есть важно физиологически важно приземляться под центр тяжести. То есть если ты попросишь кого-то запечатлить тебя, как ты бежишь сбоку, да, в твою проекцию бега, надо понимать, чтобы нога ставилась не вперед, тогда ты втыкаешься носком и не назад, а именно под центр тяжести, то есть под тазом она находилась. И в этот момент правильное приземление будет с передней части, то есть здесь не надо стремиться там носок как-то подставлять, это все будет по инерции. Это будет происходить тогда, когда у тебя уже вот этот навык беговой именно приземления и отталкивания, он выработается. Он выработается в процессе, то есть нет идеальной техники бега. У каждого она своя, но важно именно понимать. То есть это все тренируется, это там наклон в процессе бега и вопрос приземления, это зависит уже от ягодиц, как они у тебя включаются, как у тебя корпус наклонен. Ну, надо следить именно за приземлением. То есть носок с пяткой, ну, здесь ты по-другому потом не сможешь бежать, ты будешь приземляться на переднюю поверхность. Как вот альтернатива, ну, мы сравниваем все с кошечками, вот у них на подушечках пальцев есть такие мякушки, и они, можно посмотреть, как кошка бежит, и вот увидеть, как, куда она приземляется. Это, в принципе, естественный бег. Можно понаблюдать, кстати, вот идеальная техника бега у детей где-то до 6-7 лет. У них еще не сформирован паттерн сидения за партой, который как раз губит вот эти вот двигательные навыки все. И ребенок, он максимально естественно бежит. У него идеальная техника. А потом мы за счет того, что мы учимся в школе, сидим за партой, в университете сидим за партой, потом в офис выходим, сидим, да, за столом. И он навык вот этот, он забывается, теряется, и как раз важно в процессе этот навык снова подключить и развить там разными упражнениями. И следить внимательно за техникой, за своей как раз.
Да, и вот сейчас хотелось бы перейти к теме больших забегов. Те штуки, которые я как предприниматель, собственно, вот в моем окружении, то и дело в ленте мелькает достижения, такие как Iron Man или ультрамарафоны. Какая-то вообще дичь, кажется, со стороны издевательства над собой. Это вообще полезно? Что испытает человек после этого? И есть ли у тебя планы идти в это?
Есть большая мотивация у любителей, особенно есть так называемые лейблы у каждого забега, то есть есть международная организация легкоатлетических пробегов, и она каждому забегу лейбл, то есть начиная есть бронзовый, серебряный, золотой, и есть 6 марафонов из разряда мейджорс. Вот, наверное, ты видел как раз одни из таких, то есть это Бостон, Лондон, Берлин, Чикаго, Нью-Йорк и Токио. Вот эти 6 марафонов, пробегая, туда очень сложно попасть, то есть там лотерея разыгрывается, и за деньги просто так даже слот не купишь. Там либо нужно высокий результат показать для любителя, либо выиграть вот эту лотерею. Она там раз в год проходит, и из 50 тысяч участников там заявляется, ну, где-то 300-400 тысяч просто регистрации, то есть 1:6, 1:7 там возможность попасть. Соответственно, вот это мотивирует. Пробегая все 6, ты получаешь медальку, там, 7-ю, которая объединяет эти все забеги, вот, и, ну, таких людей в России не очень много, то есть порядка там 10-15 человек. И многие как раз стремятся пробежать вот серию из 6 забегов. А чем они хороши? То есть у них, уже сказал, большое количество участников. Зачастую в Берлине ставятся мировые рекорды, они фиксируются. Самая быстрая трасса считается. То есть она очень ровная, плоская, идеальная погода для бега, и все там организовано по высшему стандарту. Ну и другие лейблы, например, золотые, там тоже разные скорости, разные города и разные интересные мероприятия. И вот как раз московский марафон, если говоря про самые один из больших. Ну, вот есть в Питере «Белые ночи», у вас он проводится, там тоже достаточно большое количество участников, порядка 10-15 тысяч. И московский марафон сейчас выходит там на уровень золотого лейбла. Через год они планируют как раз вот в серию сначала gold label получить, а потом уже в серию major вступить. То есть это означает крутость самого мероприятия, организация, там туалеты, пункты питания, количество народа, скорость и все-все прочее. И люди как раз гонятся вот за этим статусом, желание получить. Во-первых, это не...
Эффект коллекционера такого.
Да-да-да, не всем дается, и потом можно, например, если ты предприниматель, еще личный какой-нибудь, можно еще и козырять этим. Дополнительный статус тебе дается, что ты вот смог, а сотни тысяч других людей, они еще не дошли до этого. Это интересный опыт, и это тоже дополнительно вдохновляет. Ультрамарафоны — это все, что дольше 50 километров, так называемый, то есть есть 50, есть 60, 100 километров, есть там суточный бег. Все очень экстремально в плане нагрузки, и там чуть ниже скоростя, но при этом меньше конкуренции. То есть в рамках каких-то ультрамарафонов, если у тебя достаточно большая скорость, ты можешь там даже претендовать на победу, призовые, например, даже если ты любитель, но при этом быстро бежишь. То есть там в основном в ультрамарафоны уходят несостоявшиеся шоссейные такие бегуны, которые быстро бегали шоссе, но недостаточно быстро для призов, и они уходят в более длинные дистанции. То есть их скорость позволяет нам какие-то призы. Ну и плюс это проходит в основном, если говорить про... Еще есть трейл-раннинг, это по пересеченной местности в горах, это где-нибудь в Альпах, на Алтае, в Швейцарии, в разных других местах по очень красивейшим трассам. То есть представляешь, ты только с рюкзачком, у тебя там какая-то еда, курточка, фонарик, и тебе надо бежать там 100 километров, например. А там скорость, ну, там очень медленно все происходит. То есть ты в гору лезешь, ты с горы спускаешься, бежишь. Это как некий такой еще приключенческий эффект имеет. Вот, поэтому многие проверяют себя через такие забеги и тоже получают какой-то дополнительный статус в глазах окружающих.
Да, ну вот я буквально недавно наткнулся, что мой знакомый знакомый пробежал Comrades. Это где-то в Африке 90 километров по жаре, там вниз-вверх. Звучит, как будто, ну, действительно, нужно перешагнуть себя, и после этого какие-то бизнес, даже решения и цели будут ближе.
Да, я читал про этих ребят. В общем, они... Comrades на самом деле не такой сложный, просто там тоже асфальт, по асфальту все бежится, то есть ты не по пустыне бежишь. Но да, там дикие условия, там перепад высот, там длительная гонка. И вот тоже есть свой челлендж в виде медалек, определенный результат, определенная медалька. И вот чтобы там определенную медальку получить, надо быстро сбегать. И вот таких медалек мало у кого есть, и вот поэтому тоже некоторое стремление. То есть многие зачастую бегут за медальками и тешат самолюбие, и, может быть, какой-то статус дополнительный получают. Вот это мотивация.
Ну а вот Iron Man, когда нужно и крутить педали, и плавать на открытой воде, и еще и бежать.
Да, плавание 3,8, потом педалирование 180 и марафон 42. Это все за один раз. Это сумасшедшая история. И там мотивация отобраться на конну. А это остров в Штатах, там проводится, на Гавайях, ну да, Штаты, там проводится чемпионат мира, для любителей это тоже доступно, но, опять же, надо определенный результат показать. Это следующий уровень уже извращения, которым занимаются многие успешные предприниматели. Но Ironman — это такая история, она... Бег — это бюджетный вариант такой самореализации. Ironman уже нужно тебе и велосипед, достаточно хороший бюджет, там от 100 тысяч, и возможность плавать, возможность уезжать на сборы, чтобы этот объем тренировочный поддерживать. Ну и вообще выезд, там, сам слот на забеге стоит там около $1000, это тоже, ну, как некоторый такой проходной, проходной
отсев,
триггер.
В общем.
Да, да, да. И, ну, там тоже есть некие челленджи, медальки, время определенное. Если в марафоне, в любительском, именно на 42 километра, все гонятся, любители, за тем, чтобы выбежать марафон из 3 часов, а в Ironman это из 10 часов нужно дистанцию сделать. То есть непрерывно вот это, крутить педали, там, плавать, бежать. Ну, это новый способ таких экзекуций над собственным телом. Это проверка очень сильная. Но нужно здесь сильно больше времени, чем же для бега.
Угу. Сереж, подскажи, что почитать на тему бега?
Тут смотри, какая история. Тут можно для вдохновения почитать Харуки Мураками.
Опа, так.
О чем я говорю, когда я говорю о беге. То есть у него очень понятная и правильная книга именно с этим связанная. Он сам марафонец, он там десятки марафонов пробежал, и он рассказывает как раз о тех мыслях. Ну, то есть это вдохновляющая такая история. Я тебе отдельно списочек скину, наверное, чтобы ты посмотрел и рассказал друзьям, подписчикам о том, что вообще почитать стоит. Потом есть книга... У издательства «Миф» как раз очень большая линейка именно книг про выносливость и про длительный бег. Бег по правилу 80-20, то есть это Мэтт Фицджеральд, это основной принцип, он и в бизнесе используется, принцип Паретто. В беге это очень тоже хорошо работает. То есть в чем суть? Суть в том, что 80% всего тренировочного объема в километрах или в минутах ты делаешь очень низкоинтенсивно, то есть, как вот я говорил, в аэробной зоне. 20% — это быстрые скоростные тренировки. И это все, если вот ты в таком соотношении делаешь свой тренировочный процесс, то у тебя хороший результат будет. У Мэтта Фицджеральда также есть книга «Диета чемпионов», там о 5 принципах питания рассказывается тоже, это с другой стороны уже такая функциональная история. И Артур Лидьярд, «Бег с Лидьярдом» называется, такая базовая вещь, это как библия бегуна, то есть он тренер, он рассказывал о разных подходах, и там можно подчерпнуть разные интересные тоже методики тренировок в том числе. Вот. У «Мифа» это, кстати, все представлено.
Ну, отлично. Спасибо большое. Ну и уже вот мы приближаемся к финалу истории. Можешь тогда чуть подробнее рассказать? Вот у нас, как обычно, на сайте деловой библиотеки будет ссылка на материалы. Там я дам ссылочки, вот эти все списки, что упоминали. Вот. И, соответственно, на Академию марафона расскажи подробнее, вот, чем ты там занимаешься, что у вас есть, почему стоит прийти именно к вам в Москве.
К нам можно, кстати, прийти не только в Москве, мы еще и дистанционно работаем. Это беговой клуб. Я основал его в 2016 году после того, как пробежал свой 3-й марафон и понял, что я хочу собирать вокруг себя людей. Как ты правильно заметил, это было хобби. И хобби было не с целью монетизировать это все. То есть собирать людей и по известным методологиям профессиональных спортсменов адаптировать их для любителей и тренировать именно правильно, с осознанным и профессиональным подходом. На данный момент у нас 2 тренера в клубе работает и порядка там 30-40 учеников в СИЗО. Мы немножко на диджитал замешаны, то есть у нас есть свое приложение «Календарь тренировок», где там разные наши планы тренировочные мы размещаем, много визуального контента, и мы работаем как с новичками, совсем новичками, то есть есть такая любительская группа, так и с продвинутыми ребятами, которые как раз ставят цель выбежать в марафон из 3 часов, а новички приходят с целью там, например, пробежать 1-ю десятку. И 2 тренировки с тренером в группе в неделю, персональные тренировки есть, и также дистанционная подготовка, то есть в разных частях света у нас в Америке, пару человек занимается в Казахстане, человек и в разных других городах России тоже с нами работает. Вот, соответственно, я этим всем руковожу, сам периодически тренируюсь с ребятами и развиваю клуб в таком формате. То есть у нас такая клубная, немножко закрытая история с внутренним мерчем, с брендированием и с понятным осознанным подходом. То есть людей мы вдохновляем на то, чтобы они не только ставили цели, но и мотивировались на то, чтобы сделать бег частью своей жизни именно в качестве хобби. И правильно, чтобы они не страдали, то есть там массажики, медицина и разные-разные такие технологии.
Ну, мне кажется, это как раз очень такой здравый подход, действительно, потому что я пару раз пытался выбегать, такой, ты встаешь, думаешь, да, я начну бегать, но после одной-двух раз никаких целей, никакого настроения, а, собственно, вот такой клуб, я думаю, что вполне себе. Туда можно же прийти без подготовки, и как раз для того, чтобы получить какую-то подготовку.
Да, мы проводим раз в неделю проводим бесплатные ознакомительные тренировки, на которых все желающие приходят, и уже они смотрят на нас, и мы смотрим на них, что там, мы им как раз все рассказываем, показываем какие-то базовые вещи, которые они могут уже и бегать, но они там базовых вещей не знали, и они вдохновляются и присоединяются к клубу. Соответственно, мы работаем с брендом, я не знаю, можно рекламировать, наверное, просто озвучу, что это бренд New Balance, вот, то есть экипировка, рекомендации, какие-то такие правильный подход, делаем лекции периодически и раз в полгода делаем клубные старты. Обычно мы выезжаем куда-то за границу, это был Амстердам, Рига, Мюнхен, Вена, вот сейчас Вена и Берлин вот в апреле, то есть кто захочет присоединиться, в принципе, есть группа, которая вот только-только начинает, которая готовится как раз к забегам в Вене, там марафон, полумарафон 10 километров и полумарафон в Берлине, это 7 апреля 2019 года. То есть есть достаточно времени еще, там, 5 месяцев для того, чтобы подготовиться к полумарафону или марафону. Вот, такая интересная история.
Здорово. Ну, мы то, что заранее с тобой проговорили, в общем-то, для всех слушателей деловой библиотеки, если вы все-таки после этого разбора бега вы решили, что да, стоит попробовать, чтобы что-то поменять в своей жизни, то смело можете приходить в беговой клуб, где бы вы ни находились, как Сергей уже сказал, эта вся история может быть удаленной, и используя промокод с моей фамилией Кибало, маленькими буквами на латинице, вы получите 10% скидку, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, как уже Сергей сказал, можно прийти на первое занятие бесплатно и просто посмотреть атмосферу в клубе, я думаю, что это будет показательно.
Да, познакомиться с нами и получить какие-то установки. Даже если вы не продолжите с нами тренироваться, что навряд ли, потому что многие продолжают, вы уже получите эти знания. Ну и плюс можете посмотреть на сайте Академии, там есть канал на YouTube, где много лекций выложено с моим участием в том числе, и где много разных историй про бег, функциональная подготовка и много, в общем, контента, который стоит изучить, прежде чем начать самому что-то делать. Это будет сильно полезнее, чем вы просто в неизвестность побежите и начнете бег там.
Да, ну, я думаю, что не только мне, но и всем вам было действительно полезно и любопытно узнать эти базовые вопросы, которые мы сегодня разобрали. Спасибо большое, Сергей, что согласился принять участие. Это действительно полезно, учитывая, что наш подкаст выходит в конце года, и многие ведь ставят цели «С 1 января я буду». Так вот, сейчас самое время, чтобы поставить эту новую цель и с 1 января, которая уже не за горами, начать писать новую главу вашей книги под заголовком «Бег».
Спасибо, друзья, за внимание. Присоединяйтесь к бегу в любом месте, где бы вы ни были. Семен, спасибо, что пригласил. Хорошего дня, вечера и хорошего настроения. Улыбайтесь, будьте счастливы.
Всем пока.
Пока.
Деловая библиотека.